кто-то путается в мыслях
Кто-то
и
падает в обморок. Но таких мы еще не
ну,
было.
таких еще не было, но такое мы тоже допускаем.
Te kuulate Ringjoont. Joon ringis.
Всем привет! Сегодня у нас с Патрисией в гостях нестандартные личности, руководство клуба дебатов «Тартум». И нам, как любителям международных отношений, интересно разобрать эту сферу с другой стороны. Поэтому наши сегодняшние гости Клим, Боря и Саша с удовольствием поделятся с нами инсайт-информацией. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы тоже раскрыть этот маленький секрет.
Привет, меня зовут Клим.
Всем привет, я Саша.
Всем привет, меня Боря, Борис, сам называйте как угодно.
Во-первых, расскажите немного о себе, пару фактов, например, и какие должности вы занимаете в руководстве.
Меня зовут Клим, и я являюсь уже второй, наверное, год президентом Тартуского университетского клуба дебатов. Дебатами я занимаюсь 7 лет или 7 год, посчитать тяжело сквозь пелену времени. За это время я успел побывать как в школьных дебатах, так и в университетских. Я думаю, по меркам эстонской дебатной сцены довольно многого добился за свою продолжительную карьеру.
Всем привет, я Саша. На данный момент я являюсь тренером в дебатах тартусских и также иногда помогаю в организации разных мероприятий, что мы устраиваем. Дебатами я занимаюсь около 5, может быть, 6 лет. Тоже посчитать сложно, потому что ты всегда уходишь и приходишь. Но мне они всегда очень нравились, и я рада занимать эту должность.
Всем еще раз привет. Меня зовут Борис, и я занимаюсь дебатами не так давно, около 1,5 лет, если мне не изменяет память. Я не знаю, какую точку отсчета нужно прям брать, когда я начал заниматься дебатами, но скажем, что это будет 1,5 года. Ну и в клубе я занимаюсь тем, что я, скажем так, помогаю в организации различных мероприятий, того, что мы устраиваем, и, ну, просто, скажем так, участвую в деятельности клуба, в обсуждениях, в решении каких-то вопросов, и вот что-то как-то так вот.
А если не секрет, то как вы пришли к дебатам?
О, есть интересная история на этот счет. В свои школьные годы я был очень непоседливым ребенком, которого постоянно выгоняли с уроков за споры с учителями, за то, что я постоянно с учителями литературы, языка, истории, обществознания спорил, пытался доказать свою точку зрения. И у меня был такой хороший друг на тот момент, и сейчас он есть, просто он уехал, Артемий. И мы постоянно спорили, у нас были постоянные конфликты с учителем по истории. И в один прекрасный день, когда мы ее конкретно задолбали, она нам прямо и сказала: «Вы настолько хорошо умеете говорить и настолько бесцельно используете свои навыки, что берите шмотки и идите играть в дебаты». И мы такие: «А что такое дебаты?» Ну, нам рассказали, мы пошли, и оказалось, что это и правда довольно по нашей сфере деятельности.
У меня слегка необычная история, потому что изначально я создала свой маленький кружок дебат. В него, без шуток, в него входили мои друзья и знакомые, и он даже назывался 23-24, потому что эта идея пришла мне как раз в это время, ночью, все лучшие идеи в это время приходят. И мы собрались с моим другом, позвали его друзей, позвали мои друзей, и каждую неделю устраивали посиделки дома, и мы выбирали какую-то тему и обсуждали ее. И так прошло где-то встреч, наверное, 4, и в итоге потом все разошлись, и когда моя одноклассница Соня узнала о том, что я интересуюсь этим, она сказала, что вот в Таллине вообще-то есть нормальный кружок дебат, иди туда. Я пришла и потом засосала.
Мне понравилось вот это вот нормальный кружок дебат, как она так легонько унизила тебя. Ну, у меня на самом деле история довольно обычная. В целом, вот момент, который я помню, такой забавный, это вот лето после 12 класса, когда вот мы уже точно знали, что вот мы идем в Тартуский. мы как-то собрались с Климом и еще с некоторой нашей компанией, кем-то поворачивается и говорит мне: ну что, Боря, так ты пойдешь в мой клуб, короче, играть в дебаты? Ну давай, давай, залетай. Я такой: ну как бы, раз зовут, то надо прийти, ну так, хотя бы один раз чисто фигурально. Ну вот, потом я пришел, и дальше как-то вот понеслось, собственно говоря.
Окей, а теперь расскажите, что вообще такое дебаты и с чем их едят?
Ну, если описывать просто, то это регламентированный спор. Ну, то есть, понятно, что бывают разные виды споров, мы можем спорить на кухне, в универе, в интернете. И, как правило, споры, они не особо конструктивные, потому что сначала вы просто разбрасываетесь какими-то рандомными фактами и мнениями, а потом вы начинаете обсирать друг друга, когда страсти накаляются. И, наверное, это не самый продуктивный способ обсуждать какие-то проблемы и выяснять, чья точка зрения лучше. Поэтому была придумана в Англии лет 200 или 300 назад такая стандартизированная и регламентированная игра, где люди отстаивают какую-то определенную позицию не с помощью, я не знаю, эмоциональных привязок или переброски рандомных фактов, а с помощью нечто большего, и почти нечто большего мы подразумеваем аргументацию.
А какие вообще форматы дебатов бывают?
Ну, вообще, есть несколько. Это американский формат, когда в основном две команды по двое участников, и они отстаивают или позицию за, или позицию против. Есть еще британский формат, который как раз мы играем в Тартусском клубе. Это где точно так же есть сторона пропозиции и оппозиции, но только уже 4 команды в общей сумме и по 2 команды за каждую сторону. И есть еще, в принципе, школьный формат, когда также 2 стороны, но играют 3 человека.
Тут еще важно добавить, что, чтобы не запутаться в форматах дебатов, вот можно взять одну такую семью, условно говоря, классическую семью форматов дебатов. Это британка, американка и всемирный школьный формат. Несмотря на различия в каком-то регламенте, общий смысл формата остается тем, что ты выигрываешь за счет умения построить наиболее убедительную логическую цепочку и доказать наибольшую, как бы, эффективность и вероятность решения проблемы, которая заявлена в теме. И в то же самое время у нас встречаются более такие экспериментальные, экстравагантные форматы, одним из которых является Карл Поппер в честь венгерского ученого. Он некоторое время назад был довольно популярен, но сейчас постепенно идет на спад. Также мне известно о Линкольне Дугласе, это что-то вроде персонального формата дебатов один на один, и там, опять-таки, тоже немножко другие принципы и немножко другая структура.
Окей, спасибо за столь академическое описание форматов дебатов. Я хочу спросить более простой вопрос. С каким вкусом или запахом ассоциируются у вас дебаты?
Я не согласен, что это более простой вопрос.
Я бы сказала, что как любое что-то, вкус всегда меняется в зависимости от твоего отношения к дебатам. Допустим, полгода назад отношение к дебатам у меня начало ходить на нет, и у меня ассоциировалось это с какой-то стухшей немножко пиццей с ананасами. Но сейчас снова любовь к дебатам появляется, и я бы сказала, что она ассоциируется с теплой курочкой. Хоть я не ем мясо, но почему-то вот дебаты и теплая курочка как-то идут вместе.
Я не могу сказать, с каким вкусом это ассоциируется, но у меня почему-то есть столько ощущений, которые мне постоянно приходят в голову, когда мы говорим про дебаты. Это ощущение того, что ты играешь во время турнира какую-то тему, и ты максимально разыгрался, тебя прет, у тебя драйв, у тебя адреналин, и ты выходишь и рассказываешь настолько вдохновленную речь по какой-то теме, что ты, во-первых, сам начинаешь верить на 100% в свои слова, а во-вторых, как будто ты выступаешь перед, я не знаю, перед всем ООН, пытаясь решить какую-то глобальную проблему, и от твоей речи зависит все. И это такое ощущение, которое делает нас немножко дофаминовыми наркоманами, заставляя постоянно играть в дебаты.
Ну, честно говоря, я тоже не придумал ответ, с каким вкусом оно у меня ассоциируется. Извините, я не гуманитарий, мне это очень-очень сильно чуждо. Но, не знаю, для меня это вот в некотором смысле, когда попадается какая-то тема, в которой, знаете, вы особенно хорошо разбираетесь, и тут ты начинаешь придумывать, как оно все будет работать, как оно должно выглядеть, твой идеальный этот аргумент, кейс, называйте как угодно. И вот это вот все, и это вот такое очень сложно описуемое состояние такого вот именно раша, что типа да-да-да, еще, накручивать, дальше, шире, глубже. Вот, и вот это, конечно, такое очень интересное чувство. В целом, наверное, кроме дебатов, есть, может быть, одна-две вещи жизни, которые дают мне такое чувство, но вот дебаты, они вот входят в тройку, скажем так, лидеров в этом плане. Мне кажется, примерно так.
Я бы сказала, что дебаты ассоциируются не со вкусом, они точно ассоциируются с температурой, потому что я очень согласна с Климом и Борей, что это адреналиновая игла, на которую ты садишься и не можешь потом с нее слезть, и поэтому очень жаркая температура.
Спасибо за красочное описание. И вы даже уже затронули эту тему, но я бы хотела еще спросить, что такое клуб дебатов, если вы не против. Поделитесь этой информацией с нашими слушателями, чтобы больше людей узнало о такой прекрасной возможности, особенно для студентов.
Тарту есть общий тартовский клуб дебатов. Мы в этом клубе имеем 3 различные ветви, играем на 3 разных языках, эстонском, английском и, соответственно, русском, но считаем себя как бы частью одного целого. У нас встречи проходят в Лоссе, в нашем родном институте Йохана Шутте. Русский клуб в этом полугодии работает по вторникам в 6 часов, английский, соответственно, по средам в 6, и эстонский в четверг тоже в 6. В принципе, схема простая. Зачем нужен клуб дебатов? Вопрос такой немножко более экзистенциональный. Ну, наверное, за тем, чтобы люди могли приходить, практиковаться, узнавать что-то новое и проводить время в приятной компании.
Я бы еще добавила, что дебаты очень помогают тебе расширить кругозор, и как бы это банально ни звучало, помогают тебе критически мыслить, потому что я четко помню, как я воспринимала информацию в ежедневной сфере до дебат и после них, и когда я уже долго ими занималась, то когда мне пытаются, скажем так, продать какую-то тухлятину под видом того, что так в мире все и существует, ты уже начинаешь думать, нет-нет-нет, давай разберемся по порядку, что какие твои аргументы, что ты говоришь. И как бы все это очень помогает в жизни и вообще в мышлении в целом.
А у меня еще появился такой вопрос. Каких людей вы ждете к себе присоединяться? Есть ли какие-то конкретные черты или кто угодно может прийти? Даже такие самые скромные люди.
Я думаю, позиционирование нашего клуба не должно быть таким, что вот мы ждем только умников, которые могут встать и разразиться логической тирадой на 5 минут. Мы все-таки пытаемся быть более такой инклюзивной студенческой организацией, в смысле того, что у нас есть участники из Эстонии, у нас есть международные студенты из бывших постсоветских республик, которые на русском языке разговаривают. У нас есть какие-то активные ребята, которым, я не знаю, хлеба не давай, лишь бы дай поспорить. В то время как у нас также есть девочки, которые приходят скорее послушать и посидеть, посмотреть, потому что им интересно, и они хотят узнать что-то новое. Я думаю, у нас нету какого-то профайла человека, которого мы ждем в клуб. Я предполагаю, что мы будем рады видеть всех. Главное, чтобы человеку нравилось.
Согласна. Я бы еще добавила, что инклюзивность заключается у нас в клубе в том, что есть пара людей, которые не являются студентами, которым уже, допустим, за 26-27 лет, но они все равно приходят и принимают активное участие. И точно так же специализация их не всегда связана с историей, дебатами или с политикой. Есть те, которые изучают биологию, есть те, которые изучают музыку. И даже просто, не знаю, сантехнику, хотя таких нет.
Не, ну, вообще мы даже можем ждать и людей школьного возраста, и мы их ждем, к сожалению, в Тарту. В этом смысле немножко похуже, вследствие того, что большая часть школ на эстонском языке. Но в Таллине клубы состоят из людей всех возрастов и всех профессий. Что интересно, самый крупный клуб Эстонии, который нынче является клуб Талтеха, не состоит из гуманитариев. Его основу составляют инженеры, программисты, ну и всякие прочие технари, которые, на удивление, умеют хорошо аргументировать свои мысли и высказываться по каким-нибудь вопросам.
Ну, в целом, да, могу просто повториться то, что уже сказали, о том, что самое главное — это то, что у вас был бы найти интерес к какой-то дебатам, а именно ваша какая-то специализация, это, ну, дело десятое. Тут, как бы, тема такая же, как, наверное, в основной, особенно в школе, о том, что вы входите на какие-то предметы, не потому что, там, не знаю, вы изучаете там математику, теорему Пифагора, не потому что вы, блин, будете там каждый раз все эти стороны треугольника считать или что-то такое, а потому что это развивает ваше мышление. То есть, если вы считаете, что это вам поможет, вам это интересно, скорее всего, это вас так или иначе разобьет, потому что умение построить логические цепочки, банальное расширение кругозора еще в целом никому не помешало. Поэтому тут это просто полезная штука для любого, кто в этом заинтересован. Так что всем советую.
Раз мы, а теперь слушатели, познакомились с дебатами, перейдем к возможностям, которые они предлагают. Вы упоминали школьные турниры, но ни разу не заикнулись о международных турнирах. Чтобы туда попасть, нужно быть гением.
Важно понимать, о чем мы говорим, когда говорим международный турнир, да? Что значит международный турнир? Ну, наверное, как ты себе представляешь, это какой-нибудь турнир на английском языке, где есть люди с разных стран. Такие турниры бывают двух видов — офлайн и онлайн. У нас в Эстонии проходят офлайн турниры, у нас есть довольно большой известный англоязычный турнир «Таллинский открытый кубок», куда приезжают команды даже из Китая, доезжают до Таллина поиграть на Таллинском открытом кубке. Причем у нас была русскоязычная версия этого турнира до ковида, и это был, если мне не изменяет память, один из самых не крупных в смысле размера, но крупных в смысле представленности стран турнира СНГ. Много лет проводился ТОК, и туда приезжали ребята вообще буквально отовсюду, из республик за Кавказом, которые находятся, из Средней Азии, из России, из Украины, из Белоруссии, из стран Прибалтики. То есть там собиралась сборная солянка, но сейчас все-таки делается упор на англоязычные дебаты. В Эстонии есть турниры международные по английским дебатам. В Риге есть довольно популярная от Рижской школы экономики SSE Riga турниры на английском языке. Ну и вообще есть везде, по сути, да, в Стокгольме, в Хельсинки, в Польше есть множество онлайн-турниров, там София Open, Вена Open, в Англии, так вообще там чуть ли не в каждой деревне найдется по клубу дебатов со своим турниром местным, поэтому если есть желание поиграть в дебаты, место для того, чтобы это сделать, точно найдется.
А сколько опыта должно быть, чтобы стать участником такого турнира?
Как правило, ограничений нет, и даже наоборот, поощряются новички, там есть отдельный зачет для новиспикеров, и у нас тоже в эстонской лиге, условно говоря, тоже есть зачет, предусмотренный для новичков, но, наверное, с точки зрения рекомендации, хорошо было бы походить в клуб пару месяцев, полгода, и уже потом пробовать свои знания в какой-нибудь компетитив среде.
А теперь, может быть, немножко о личном. Расскажите о своем опыте участия в подобном мероприятии. Что понравилось? Чем международный турнир отличается от местного? Какой вам нравится больше?
Я пробовала себя на международном турнире офлайн. Он проводился в России от очень большой организации, помню, кто ее ведущий. И я бы сказала, что мне понравилось тем, что пока есть перерыв между играми, ты можешь, в отличие от офлайн-турниров, лечь, полежать на диване у себя спокойно и перевести дыхание. Но в этом есть также минус, потому что 100%, когда турниры проходят в каком-то месте, ты можешь познакомиться с новыми иностранными людьми. А если они приходят онлайн, то всего этого ты лишаешься. Но мне понравилось и этот вариант тоже.
маленькая ремарочка относительно участия в российских турнирах и связи с русскими дебатными сообществами. Тот турнир, про который говорила Саша, был до начала вторжения. Таллинский открытый кубок тоже проводился даже до ковида. Сейчас по понятным причинам мы больше никак не сотрудничаем с российскими дебатами, несмотря на то, что у них есть очень много принципиальных и честных людей, которым пришлось уехать в Казахстан, в Германию, ну, в Европу. Сейчас российские дебаты из-за повсеместной цензуры и ограничения свободы слова переживают не лучшие времена. И пока все это продолжается, мы не можем и не будем сотрудничать с россиянами. Поскольку я довольно долго занимаюсь дебатами, я помню таллинский открытый кубок на русском языке, доковидный. Это было, конечно, уникальное зрелище видеть то количество людей с разным бэкграундом, которые там собираются. Помню, как я 16-летний школьник выиграл тему у студентов МГИМО по международной политике. Я чувствовал себя самым умным человеком на планете Земля в тот момент. Там, кажется, что-то было с Америкой связано и с ее ролью в мире. Не помню уже. Касательно англоязычных турниров, я стараюсь ездить туда судить, потому что я не слишком уверен в своем уровне английского языка. Мне как-то проще слушать и, ну, на основе своего опыта принимать какие-то судейские решения. Разговаривать я немножко боюсь, можно так сказать. Без последнего я был на школьном чемпионате Европы, который проходил месяц назад в Праге. И это было очень интересно, это было очень занимательно видеть кучу разных ребят с разным бэкграундом, видеть много разных судей, и у всех немножко представление о судействе все-таки отличалось. И вот эта особенность, которая свойственна для международных турниров, которую важно понимать, везде в дебаты играется немножко по-разному. На мой скромный взгляд, в Эстонии все-таки более приближены дебаты к международным стандартам, но во многих странах, если мы смотрим на Центральную Европу, дебаты имеют на себе след формата Карла Поппера и немножко смотрят на другие вещи, нежели должны официально по регламенту смотреть. В странах, бывших постсоветских республиках, они почему-то пошли в совершенно другую стезю. Они начали упирать на логику, и на турнирах там судьи невероятно сильно оценивают логику и умение логически что-то доказать. Эстония в этом смысле представляется мне золотой серединой, и я рекомендую всем приходить и играть на турнирах в Эстонии.
Окей, спасибо. Раз уж мы теперь знаем, что такое международные турниры, расскажите темы, которые там играют. Отличаются ли они сильно от тех тем, которые вы играете в своем клубе?
На самом деле нет. Что нужно, чтобы тема была подходящей для дебатов? Нужно, чтобы там было две или больше, возможно, доказуемых точек зрения. И желательно, чтобы тема, условно говоря, была равна за обе стороны. То есть, чтобы не было ситуации, в которой одна сторона имеет больше морально, там, я не знаю, интуитивно понятных и сильных аргументов, да, чтобы тема была сбалансированная, чтобы тема была играбельная, чтобы тема была интересная. Три критерия. В целом, темы не сильно отличаются, но тут важно все-таки учитывать до определенной степени специфику региона. То есть, если мы играем на каких-то локал международных турнирах, допустим, в Польше, в Швеции, там, в Хорватии, могу личный пример привести. На турнире в Хорватии я туда ездил в качестве тренера одной из двух эстонских команд. Хорваты давали темы, связанные с Хорватией, хотя турнир был международным. И такое может до какой-то степени присутствовать на любом таком небольшом международном турнире, но если мы все-таки говорим о каких-то крупных ивентах по типу чемпионата Европы, чемпионата мира, в целом это должны быть такие больше международные, играбельные темы, которые все могут так или иначе понимать и интерпретировать.
Окей, тогда такой вопрос. Нужен ли человеку, который хочет поехать на международный турнир, широкий кругозор? Именно в сфере международных отношений.
Я думаю, что простой ответ нет, но желательно. Желательно, потому что если ты разбираешься во многих вопросах, тебе интуитивно понятнее и проще играть темы дебатов по этим интуитивным вопросам. Но опять-таки, когда мы говорим о международных турнирах, мы понимаем, что тема международной политики, которая вас так интересует, не всегда является определяющей. То есть, ну, безусловно, и политика, и международные отношения присутствуют в дебатах. Я очень люблю эту составляющую часть дебатов. Но также темы могут касаться каких-нибудь вопросов морали или социальной справедливости. Или что там, Саша, по твоей части? Расскажи про свою часть, про свой профиль.
Ну, иногда международные турниры затрагивают какие-то экзистенциальные и философские вопросы. И бывает, что играются какие-то парадоксы. Например, я помню, что когда я ездила 2 года назад в Латвию, и там проводился турнир, там была очень интересная тема о том, что эта палата, то есть сейчас мы уже подходим к тому, как вообще примерно звучат темы, то эта палата, то есть эта позиция читает что-то. И вот, значит, эта палата предоставит AI права. То есть права такие же, которые есть уже у людей. И тут как бы возникают вопросы, настолько ли уже технологии развились, чтобы считаться наравне с людьми. И тут также возникают вопросы, да, кто мы считаем человеком и в чем между ними разница. И как бы весь этот спор можно продолжать долго, и примерно столько он и продолжался на протяжении всей игры.
Очень интересно. Хотите что-то добавить?
Честно говоря, если говорить с точки зрения биологии, возможно, это связано только с нашим клубом, но у нас они играются не так часто, хотя я...
Это моя заслуга.
Да, можете поблагодарить вот за это нашего президента. Спасибо, самый лучший президент в мире. Это будет пример не с международного турнира, а будет пример с... У нас в Эстонии проводится для новичков турнир, которые только-только пришли в дебаты, чтобы их как-то интегрировать в сообщество, турнир, мы его называем джедайский турнир, потому что там формат вы играете в парах, один старичок по дебатам, то есть он уже играет как-то давно, больше года, другой новичок играет, соответственно, меньше года и бла-бла-бла. Там тема финала была как раз-таки связана в целом с биологией. Там была какая-то очень вот эта вот сложная концепция, нейропсихо что-то там. И в целом она была довольно-таки интересной. Мне было жалко, что ее дали только на финал, потому что я бы сам ее с удовольствием поиграл. И может быть в этом иногда и проблема, что там даются довольно иногда такие мало таких тем. Но они имеют очень сильно свою специфику, назовем это так. То есть там желательно иметь какие-то предварительные немножко знания об этом, на мой взгляд, потому что, ну, вот эта вот тема, на мой взгляд, где уже просто логическими цепочками иногда вывести довольно-таки сложно, потому что природа и биология разнообразны, и если вы в ней вообще не бом-бом, то как бы там будет действительно сложно против человека, который как-то действительно это понимает, который будет намного лучше все это строить и делать.
Но, опять-таки, иногда профессиональные знания могут сыграть против вас, потому что вы можете увлечься доказательством и объяснением каких-то профессиональных вещей и забыть про то, как надо играть в дебаты. Я помню пример, я не помню, кто это, Фирсов был или... Ну, одного парня на чемпионате Эстонии в прошлом, который очень сильно разбирался в атомной энергетике, и у нас была тема про атомную энергетику. И он всю речь подробно описывал, как работает атомная энергетика, какие у нее плюсы, минусы, какие нужны эти инфраструктуры для того, чтобы эффективно построить атомную электростанцию. Но он забыл про то, что нужно играть в дебаты и как-то доказывать свою позицию. И по итогу проиграл эту игру, потому что забыл придумать аргументы. Такая интересная профессиональный бзик тоже случается. А если говорить о темах, которые интересуют вас, то есть о темах международных отношений и политики, я думаю, что примерно четверть всех тем на турнирах, а может быть даже треть, посвящена международным отношениям и политике. И неважно, локальный этот турнир или международный, это вполне себе играбельная и важная часть дебатного мира, политика и международные отношения.
Ну, тогда мы будем иметь в виду. А у меня еще возник такой вопрос. Насколько ли похожи такие мероприятия на, например, Model United Nations, который очень многие знают?
Я был на Model United Nations в Муне. Скажем так, это похожие по своей сути мероприятия, в том смысле, что и то, и другое требует от тебя заниматься как бы политикой, думать, делать что-то еще, на концептуально разные навыки, в том смысле, что, насколько я помню, был давно, конечно, года 3-4 назад, мы развивали резолюции, потом за эти резолюции голосовали, как-то их защищали, было публичное обсуждение. То есть это скорее про моделирование работы какого-то конкретного реального органа. А дебаты — это больше про умение концептуализировать, доказывать, обосновывать свою точку зрения и продавать свою точку зрения судье в рамках игры.
У Бори была очень хорошая реакция, хочешь прокомментировать?
Я откажусь, пожалуй, в комментариях, наверное.
Ну тогда следующий вопрос для тебя. Мы как раз обсуждали до этого, до записи. Пересекаются ли темы на дебатах с нынешними политическими движениями? Или оказывает ли состояние международной политики влияние на данный вид деятельности, так сказать?
На данный вид деятельности, что под этим конкретно подразумевается, именно дебаты?
Дебаты.
Ну, в общем. Ну, само собой, конечно, если мы берем, скажем так, недавние наши события, двухлетней давности, они относительно свежие в нашей истории, то, конечно же, вначале, ну, по ним игралось много, потому что это была очень-очень актуальная тема, потому что как с этим работать, в каком контексте. Это было довольно интересно, именно что должна ли там Россия, условно говоря, платить репарации Украине, в каком формате это должно бы быть, что должны там чувствовать россияне по этому поводу, что там делать с людьми, которые бегут от мобилизации, т.д. и т.п. То бишь тут, как бы, в целом, событие одно, но как бы топиков, по которым вот можно сыграть и которые вот дают нам такую пищу для размышлений, их, конечно же, достаточно много. При желании можно потратить, ну, действительно, не один и не два, мне кажется, дня на просто на банально на выдумывание таких тем, на их какое-то продумывание, соответственно, и даже обсуждение просто банальное, даже если не брать, что вы там с кем-то дебатируете. Поэтому, мне кажется, современные события, конечно же, очень сильно влияют, потому что на актуальные темы всегда интереснее. Ну, просто банально. Это, как бы, такой довольно очевидный фактор. Во-вторых, ты видишь их еще в динамике, что делает их еще более интересными, потому что ты пытаешься предсказать, чем это закончится, или ты думаешь, как оно должно закончиться, как будет правильнее, справедливее. Поэтому, разумеется, это так или иначе влияет на, просто на наше общество, на наше восприятие, ну и на дебаты, соответственно, тоже в достаточной степени, на мой взгляд.
Можно также добавить то, что, наверное, все-таки после начала вторжения России в Украину первые полгода было некоторое молчание и попытка осмыслить то, что происходит. И уже когда, ну, как бы, стал обрисовываться тот контур нового мира, в котором мы живем, мы уже начали играть эти темы. Я помню из личного опыта полуфинал прошлого чемпионата Эстонии по британскому формату, условно для студентов. И мы играли тему, я не смогу ее сформулировать дословно, но что-то вроде западные страны должны предпочесть поддерживать Украину, чтобы добиться свержения Путина и победы военным путем, над поддержкой российской оппозиции. То есть одна сторона играла за победу над Путиным через поддержку Украины, а вторая через поддержку оппозиции, через попытку смещения элитами. Это было интересно.
И нам кажется интересно.
Нам тоже очень интересно. А теперь сюрприз-сюрприз. Мы с Патрисией очень хорошо подготовились к нашей встрече. И приготовили вам небольшую пищу для размышления. Мы хотим, чтобы на примере одной международной темы вы показали, как проходит процесс подготовки к дебатам, как у вас возникают аргументы, как вы выбираете аргументы, потому что по вашим речам слышно, что аргументов у вас всегда на любую тему найдется сполна. Просто покажите на примере темы, которую придумала Патрисия, как проходит весь этот процесс. Патрисия, хочешь озвучить тему?
Я очень долго думала, сидела и придумала. Тема звучит так. Должен ли Европейский Союз быть федерацией?
Окей, хорошо. У нас есть время на пару минут, или нас вынуждают? В дебатах 15 минут дается на подготовку к теме.
Сейчас нет.
Ага.
Ну, объясните, что вы в рамках этих 15 минут делали бы и так далее.
Я думаю, что мы бы сначала 2-3 минуты сами по себе бы думали, раскидывали бы идеи, которые пришли в голову, и потом уже советовались бы с нашим партнером по игре, что лучше играется и что могут сказать против этого соперники.
Ну, для начала важно задуматься, вот если мы берем конкретный этот пример темы, да, какая проблема заложена в теме, в чем заключается суть изменения, да, то есть, ну, аргументы не берутся из воздуха. Чтобы создать аргумент, ты должен подумать над проблематикой, над контекстом темы, да, то есть, ну, о чем будут эти дебаты. Наверное, дебаты будут о том, что, ну, что мы хотим видеть, сохранение Евросоюза в смысле конфедерации, которой он является на сегодняшний день, или превращение его в федерацию, создание этаких Соединенных Штатов Европы, как того хотели видеть отцы-основатели Евросоюза. И тут уже нужно смотреть контекст международной политики, который мы имеем, в частности, про то, какие черты есть у конфедерации, какие черты есть у федерации, какое состояние международной политики, и каков геополитический мир, в котором мы живем. И когда ты начинаешь анализировать и смотреть этот контекст, тебе сходу приходят идеи, которые ты потом превращаешь в аргументы. То есть, ну, ты думаешь о контексте геополитики, о том, какое состояние международной политики на сегодняшний момент, не понимаешь. Опа, у нас есть под боком агрессивный восточный сосед с неоимперскими амбициями, да. Наверное, будучи федерацией, то есть более целой общностью государственной, гораздо проще противостоять амбициям этого опасного соседа. Или, условно говоря, ты думаешь также, смотришь на юг, видишь поток беженцев Ближнего Востока и также думаешь о том, что, наверное, как бы в этом смысле федерация лучше справляется. И вот так, постепенно анализируя разные аспекты мира, в котором мы находимся, и мира, в котором игралась бы эта тема, мы приходим к определенному пулу аргументов.
Ну, тут, наверное, еще стоит заявить о том, что, ну, это немножко детали, но, скажем так, от чьего лица мы играем какую-либо тему, потому что в данной конкретной теме тут в целом довольно очевидно, что мы играем от лица какой-то, и как Европейского Союза, или страны Европейского Союза. Ты со мной не согласен? Можешь выразить? Давай подебатируем.
Эта тема не обязательно играется от лица Европейского Союза, это абстрактная тема. Если тема играется от лица кого-то, в теме указана эта палата, как Европейский Союз превратился бы в федерацию. Поскольку эта тема звучит, ну, если ее с вашей формулировки на дебатный лад переводить, как эта палата предпочтет, чтобы Европейский Союз был федерацией, нежели конфедерацией, то ты можешь играть от блага разных акторов и с точки зрения разных позиций ценностей. Да, ты можешь смотреть интересы всего Европейского Союза, стран-членов Европейского Союза, жителей стран-членов Европейского Союза. Опять-таки, ну, как бы брать не одну точку зрения, а много составных и анализировать, как для каждого изменения будет проходить.
Окей, fair enough. Вырежем это позор.
А хватает ли 15 минут для подготовки хорошей речи?
Я бы сказала, что в зависимости от темы. Бывают темы, которые тебе даются сложнее, и в которых у тебя еще недостаточно опыта, играния или недостаточно знаний, и поэтому нащупать проблематику, нащупать решение, нащупать то, что, по сути, должно было бы играться, немножко сложнее, и поэтому 15 минут, бывает, не хватает. Но можно точно так же, после того, как ты уже поговорил со своим напарником и написал на листочках, уже во время игры, что, кстати, бывает полезно, когда ты слышишь, что говорят на противоположных столах, у тебя уже начинает вырисовываться картинка, о чем эти дебаты и что нужно говорить. Поэтому иногда речь дорабатывается прямо на ходу.
Можно также провести незанудную аналогию с тем, что, по сути, подготовка к дебатам — это как плавание в ледяной воде, да? Наверное, первый раз плавать в ледяной воде довольно проблематично, и вряд ли все получится хорошо, если вообще закончится хорошим исходом. Но после того, как тебя 20 раз бросят в ледяную воду, Ты хочешь, не хочешь, если до этого момента не утонешь, правда, но ты научишься плавать. А после того, как ты уже 100 раз покупаешься в ледяной воде, то ты будешь в любом водоеме, в любом месте, почти при любых условиях нормально плавать, и с тобой ничего не случится. Примерно то же самое происходит с дебатерами во время подготовки к дебатам.
Да, приходите в Тарский клуб дебатов, мы вас побросаем в ледяную воду, и, ну, может быть, вы научитесь с ней плавать даже.
Окей, хорошо. Наверное, последний вопрос. Как человеку, который очень хочет заниматься дебатами, но боится публичных выступлений, решиться прийти, сыграть и остаться в вашей дебатерской семье?
Наверное, можно просто прийти и не играть. Ну, то есть, страх же публичных выступлений, он так или иначе у всех, за редким исключением, присутствует. То есть, ну, это довольно естественное чувство, страх большой толпы. И у всех у нас в той или иной степени был этот страх. У кого-то во время первой речи руки трясутся, кто-то не может слова нормально связывать, кто-то путается в мыслях.
Кто-то падает в обморок. Но таких еще не было.
Ну, таких еще не было, но такое мы тоже допускаем. Тут опять-таки как с плаванием в ледяной воде. Если искупаться один раз, 5, 10, 15, то на 20-й будет уже легче. Но мы все-таки как организация стараемся быть более инклюзивной и мягкой в том смысле, что мы понимаем, что потенциальным новым людям может быть страшно. Они могут бояться публичных выступлений, бояться того, что они покажутся тупыми и прочее, прочее. Поэтому мы говорим, приходите, слушайте, и когда вы будете готовы, можете пробовать. А если вы не будете готовы, можете просто слушать, мы тоже будем рады.
Я бы добавила, что есть один такой хороший фильм, называется «Всегда говори да». Возможно, не все, но мне кажется, это подходит здесь, потому что суть этого фильма заключается в том, что нужно иногда сказать «да» чему-то, что ты боишься или не хочешь, но, по сути, тебя тянет к этому. Здесь точно так же нужно просто сказать себе «да» и решиться сходить хотя бы один раз, а там уже как пойдет, просто попробовать.
Спасибо большое. Я обещала вам последний вопрос, но это точно последний. Расскажите о своем первом разе в дебатах.
Начиная первое, потому что, как я понимаю, все остальные не помнят. Вкратце, то это было очень волнительно, и я помню, что я вышел, я более-менее нормально рассказал, но я помню, что я взял с собой кружечку чая, и я помню, как я буквально пытался его нормально попить, потому что у меня так тряслись руки, что, честно говоря, это было так, типа, ну, хотя бы там капельку нужно было ухватить. Поэтому, да, первый раз был волнительный, сейчас как-то уже привык.
Я скажу лаконичнее. Я обосрался. Конкретно обосрался.
Окей, спасибо. Я надеюсь, что такие комментарии...
Я в фигуральном смысле. Давайте, да, конкретизируем. Вдруг кто-то не понял.
Спасибо вам большое, что пришли. Пожелаем вам успехов во всех ваших начинаниях. И до встречи в следующем выпуске. Ринкьона!